Он так испугался, что выронил древко и скатился с седла. «Да шевелись же, дурак!» Пока он на четвереньках карабкался по ступенькам, над головой просвистела другая стрела. Кто-то втащил его внутрь и захлопнул позади него дверь. Вонючку подняли на ноги, прислонили к стене и приставили к горлу нож. Чья-то бородатая рожа придвинулась к нему так, что он видел все волоски в носу. «Ты кто? Зачем притащился? Говори, не то с тобой то же самое будет». Бородач кивнул на позеленевший, кишащий червями труп на полу. «Я железный человек». Ложь, конечно. Юноша, который впрямь был из железных людей, умер в темницах Дредфорда, и вместо него родился Вонючка. «Посмотри на меня, я твой принц, сын лорда Бейлона». Настоящее имя почему-то застряло у него в горле. «Вонючка, Вонючка, рифма-трясучка». На время о нем придется забыть. Вонючке, в каком бы он ни был отчаянном положении, замок никто не сдаст. Надо прикинуться принцем. Бородач прищурился, подозрительно скривив рот. Зубы у него побурели, изо рта пахло элем и луком. «Сыновья лорда Бейлона все убиты». «Это братья убиты, а я живой. Лорд Рамси взял меня в плен в Винтерфелле и послал на переговоры. Кто главный? Ты?» «Я-то». Бородач убрал нож и отступил, чуть не споткнувшись о мертвеца. «Нет, милорд, где уж мне?» Кольчуга на нем проржавела. Кожаная рубаха сгнила. На тыльной стороне ладони виднелась открытая язва. «Командиром у нас Ральф Кеннинг, а я так, при дверях». «А это кто?» — спросил Вонючка, пнув мертвое тело. Страж уставился на труп так, точно видел его впервые. «Он это, воды напился, пришлось горло ему перерезать, уж больно орал. От живота, значит. Воду пить нельзя, на то у нас эль». Глаза у бородача покраснели и воспалились. «Раньше-то мы мертвяков в подвал стаскивали, а теперь затопило. Трудиться никому не охота, вот они и лежат, где легли. Лучше бы в подвал отдать их воде, утонувшему богу». «Там богов нету, милорд», — засмеялся страж. «Одни крысы да водяные змеи, белые, толстые, с твою ногу. Иногда забираются по ступенькам и кусают, пока мы спим». Вонючке вспомнились темницы под Дредфордом. Трепещущая на зубах крыса, ее теплая кровь. Если он потерпит неудачу, Рамси снова отправит его туда, но сначала прикажет содрать кожу с другого пальца. «Сколько у вас осталось людей?» «А кто его знает? Меньше, чем было. В пьяной тоже вроде бы кто-то есть. В детской никого». «Даган Кода на медь не ходил туда. Сказал, там было только двое живых. Они мертвецов ели, но он и убил их». «Ров Кейлин уже пал», — понял Вонючка. «Только гарнизону об этом сказать забыли». «Мне надо поговорить с твоим командиром». Он прикрывал рот, пряча выбитые зубы.
«С Кеннингом?» — растерялся страж. «С ним не больно поговоришь, помирает он».
«Может, и помер уже. Не видал его уж, не помню с каких.
Проводи-ка меня к нему. А дверь кто будет стеречь?»
«Он». Вонючка снова пнул мертвеца.
«А чё? Пусть!» — засмеялся страж. «Пошли».
Он взял факел из гнезда на стене, помахал им, чтобы раздуть, и повел Вонючку вверх по винтовой лестнице. В комнате наверху было темно, дымно и очень душно. Узкое окошко завесили драной шкурой. На жаровне тлела целая глыба торфа. Пахло здесь болезнью, плесенью, нечистотами. Грязный тростник на полу давно не меняли. На куче соломы, укрытой грудой мехов, трясся Ральф Кеннинг. Рядом были сложены меч, боевой топор, кольчуга, железный шлем. На его щите молния из облачной руки штормового бога била в бурное море, но краска облупилась, и дерево тронуло гниль. Гнил и сам Ральф, голый под своими мехами. Бледную распухшую плоть покрывали сочащиеся язвы и струпья. Щека вздулась, шея налилась кровью. Рука напоминала бревно и кишела мелкими белыми червяками. Много дней никто не прикасался к нему, не обмывал и не брил. Один глаз гноился, в бороде засохла блевотина. — Что с ним? — спросил Вонючка. — Болотный дьявол его подстрелил. Царапина вроде бы, да только они свои стрелы мажут дерьмом и разными ядами. Кипящее вино лили на рану, не помогло. У Вонючки был свой способ лечения. Убей его, он уже ничего не смыслит, его черви едят.
Капитан его командиром поставил, ужаснулся латник.
Прикончи его, как прикончил бы умирающего коня.
Какого еще коня? Сроду у меня его не было.
Улыбчивый, с пылающей гривой. Он кричал совсем как человек, вставал на дыбы, бил копытами в воздухе. Нет, нет, у Вонючки тоже никогда не было лошади. Не хочешь? Я сам убью. Вонючка взял меч Кеннинга, прислоненный к щиту. Пальцев у него на это еще хватало. Когда он приставил острие к раздутому горлу раненого, кожа лопнула, выпустив наружу гной и черную кровь. Ральф дернулся и застыл. Ужасающая вонь наполнила комнату. Вонючка кинулся к лестнице, где воздух, хоть и сырой, был не в пример чище. Латник, перебарывая рвоту, ковылял следом.
«Кто его заменяет? Где остальные?» «На башне, может, в чертоге. Пьют или спят? Пойдем, коли хочешь».
«Как не хотеть?» Рамси дал ему только день. В высоком чертоге гуляли сквозняки, перенося туда-сюда струйку дыма. Стены пятнал лишайник. В очаге, почерневшем от куда более жарких огней, горел торф. Посреди высился огромный, вытесанный из камня стол. Когда-то во главе его сидел Роб с Большим Джоном по правую руку и Руси по левую. Чуть ниже помещались Гловеры рядом с Хелманом Толхартом, а напротив них Карстарк с сыновьями. Теперь за столом сидели две дюжины железных людей, и лишь немногие из них подняли тусклые глаза на Вонючку. Он никого здесь не знал. Но плащи на некоторых были застегнуты серебряными пряжками в виде трески. Кодды на Железных островах доброй славой не пользовались. Мужчины слыли ворами и трусами, а женщины — распутницами, творящими блуд с собственными отцами и братьями. Неудивительно, что дядя, отплыв домой вместе с Железным флотом, оставил здесь не кого-то, а их. Это облегчит задачу племяннику.
«Ральф Кеннинг умер», — объявил Вонючка. «Кто вместо него?»
Люди за столом уставились на него. Один засмеялся, другой плюнул, третий спросил. «Ты сам-то кто будешь?» «Сын лорда Бейлона».
«Меня зовут Вонючка, рифма Тучка».
«Я пришел сюда по приказу Рамси Болтона, лорда Хорнвуда и наследника Дредфорда, взявшего меня в плен в Винтерфелле. Его войско стоит к северу от вас, войско его отца — к югу. Но лорд Рамси готов проявить милосердие, если вы сдадите ему ров Кейлин еще до захода солнца». Он достал письмо, которое ему дали, и бросил на стол. Один из железных людей взял послание, повертел в руках, ковырнул печать, оттиснутую в розовом воске.
«На кой нам пергамент? Мы сыра хотим и мясо».
«Стали», — поправил другой седобородый, с обрубком вместо левой руки. «Мечей, топоров, еще сотню луков и стрелков к ним».
Железные люди не сдаются, — поддержал его третий.